Сделано в Red Barn.
Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и так или иначе коснутся каждого. Диана, привет.
Здравствуй, Паша.
Да, мы сегодня с тобой, значит, в отсутствии Игоря Юрьевича, потому что...
Уникальная ситуация для нашего подкаста.
Вообще не часто встречающийся. Обычно кто-то из нас с тобой отсутствует, а Игорь как вот, как будто вокруг него этот подкаст. Почему как будто? Так и есть. Его идея была, вокруг него он весь строится. Ну вот сегодня вот так вот, потому что он по важным руководительским делам. Я напоминаю, что он целый руководитель нашей прекрасной студии Red Barn, от которой в том числе этот подкаст записывается, значит, занимается, в общем, начальническими штучками. Но в следующем выпуске обязательно к нам вернется и будет вносить вот эти вот свои, значит, провокационные тезисы и новости, которые возмущают большинство слушателей и зрителей данного, значит, формата нашего. У меня, значит, несколько новостей я принес. Для затравочки. Первое. Уже утихли страсти, значит, по ондецелиону, точнее, по двум ондецелионам рублей, которые пытались с Гугла стрясти.
Ой, я на секундочку, я забыла, что ондецелион — это цифра, и думаю, так, страсти, а кто такой?
Кто такой этот ваш ондецелион? Значит, это какая-то цифра с огромным количеством нулей, которую, значит, пытались или пытаются до сих пор взыскать с Гугла за неисполнение определенных там судебных решений. Но если вы думаете, что этого достаточно, то нет, потому что суд в Москве оштрафовал Google за неудаление запрещенной информации еще на 3,8 миллиона рублей. Ну, почему бы и нет?
Ну, я так понимаю, штрафовать бесплатно, поэтому...
Да, это административное наказание. Причем почему-то административное это наказание выносит суд общей юрисдикции Москвы. То есть я не понял, не смог найти дело, почитать, значит, что же там такое. Ну, если за отказ удалить запрещенную информацию, значит, очевидно, кто-то там опять возмутился, сказал нескрепно, неправославно, не любим мы такое, удалите вот этот контент. А Google сказал, не будем мы ничего удалять. И вот, соответственно, решили его еще на 3,8 миллиона рублей штрафовать, ну а почему, собственно, нет, если 2 ондециллиона платить, а там на 4 ляма больше, на 4 меньше, это вообще, ну, о таких копейках речь. Это я к тому, что если кто-то думает, что вроде как от Ютуба и от всех сервисов Гугла вроде как отстали, так вот нет. Что-то там идет, какие-то процессы идут, и ситуация пока в этой части не улучшается, хотя, учитывая, что наш подкаст также выходит на Ютубе, имеет целый отдельный канал конкретно этого подкаста. Там нам бы хотелось, чтобы он дальше продолжал работать. Поэтому, уважаемые товарищи из Гугла, заплатите 3,8 миллиона за неудаление информации. Ну и удалите ее там, может быть. Вот такая вот история. И законопроекты у меня сегодня еще. Два законопроекта. Первый из которых о том, что хотят упростить процедуру согласования перепланировок в квартирах.
О!
Да, потому что, ну, если вы не знаете, и, может быть, вам будет полезно, перепланировка в квартире – это не так, что вот я хочу унитаз перенести вот из вот этой комнаты, где застройщик запланировал его, в совершенно другую, да, там, или что-нибудь еще, несущую стену свалить и сделать себе огромную, значит, просторную кухню-столовую.
Так не, вот, ну, конечно, не можно, но нужно это все, наверное, в БТИ фиксировать.
Ты должен сделать проект, согласовать его со всеми, в том числе органы БТИ там тоже задействованы, потому что этот проект все там вымерять и техническую документацию будут делать они, но есть харамные моменты, которые ни в коем случае нельзя делать, как то перенос мокрых точек и, значит, какие-либо манипуляции с несущими конструкциями. То есть тут как бы ты ничего не сделаешь. Если эта стена у тебя несущая, то, соответственно, будь добр, так ее и оставь в первозданном виде. Вот. Остальное все можно, но, опять же, ты должен это вот прямо узаконить. Есть определенный алгоритм, который занимает довольно много времени, то есть от нескольких месяцев, да, там, нескольких лет, условно говоря. Плюс, если вдруг ты даже не делал эту перепланировку, но купил квартиру с перепланировкой незаконной, и потом что-то вдруг как-то это выявилось нежданно-негаданно, то уже тебя, как собственника, могут заставить, значит, все взад переделать, так как вот это нарисовано в документах БТИшных, будьте добры. Поэтому, ну, это еще такой моментик, что дополнительно не к этой новости, но смежно говорим о том, что если вы вдруг покупаете на вторичке какую-то недвижимость, то надо еще четко смотреть, чтобы, значит, план технически совпадал с тем, что есть на местности, потому что после проведения сделки это уже ваша ответственность целиком и полностью на это все. А ребята, значит, говорят, что почему бы, значит, не упростить это все и не сделать внесудебный, да, там, ну, внеадминистративный, так скажем, порядок, механизм самовольного переустройства, чтобы, значит, все вот эти вот цифровые IT-фишки, чтобы через госуслуги ты мог поддать, короче, на эту всю разрешительную историю. И документов количество сократить, провести, так скажем, унификацию.
У меня, если честно, первая ассоциация, это как в постреволюционной России большие квартиры, помещичьи, там купеческие, делили на коммунальные. У меня сразу вот такая ассоциация, что, типа, зачем нужна упрощенная перепланировка для того, чтобы, типа, разбить большие помещения на много маленьких. Да. Первоассоциативно идет.
И как же классно, что люди тогда жили в этих помещичьих больших домах, потом, значит, я их вот, все разделили.
Я вот недавно, до переезда, буквально в этом году, почти, сколько там, наверное, ну, больше 5 лет, я, и еще до этого, наверное, лет 15-20, мой дочек со своей мамой, мы как раз жили в бывшем купеческом доме. То есть изначально это был большой дом, который в советское время поделили на коммунальные квартиры, и потом с нашей стороны остались просто квартиры, а напротив нас, так и осталась коммуналка. То есть люди так до сих пор живут, и весь исторический центр Краснодара, многие коммунальные квартиры сохранились, и до сих пор люди в них обитают.
Да, а что касается Санкт-Петербурга, так там же вообще это, ну, мне кажется, классическая ситуация.
Ну, у нас тоже классика, можно сказать, просто мало кто знает, что у нас тоже такое есть, но они многие аварийные, это все устраивается, перестраивается.
Ну, справедливости ради, если говорить, там и элементы-то живут не всегда благополучные, благоприятные. Не все, конечно, безусловно, есть нормальные ребята. Но я просто, когда работал в застройщике, мы вот выкупали такой дом один. И там от просто, ну, обычных среднего класса людей до прям совсем супер каких-то маргинальных ребят, которые при этом, при всем, больше всего еще и каких-то условий ставили. Ну, люди, которые адекватные, они как-то быстрее договаривались, а тем и это, и то подайте, а ты смотришь на него, ну, явно с зависимостями многих. Ну, это, ладно, это все в персонале. Я о чем хочу сказать, типа, по синусоиде как двигается. То есть мы строили сначала огромные большие дома купеческие. Потом, значит, что-то случилось, мы напилили коммуналок с этого всего. Потом в 90-е все такие...
Не, ну потом мы подумали, что коммуналки не очень, и начали строить сначала сталинки, потом хрущевки. Изначально же эти дома строились для того, чтобы расселить как раз людей, в том числе, из неудобных коммунальных квартир, для того, чтобы дать им более-менее человеческие условия. При этом меня всегда забавляло, что сталинки и хрущевки же строились как временное решение, да, но нет ничего более постоянного, чем какие-то временные проекты.
Вот, на самом деле, как их все ругали, сколько, ну, в целом, принято же было всегда ругать, архитектурно ужасные, некрасивые там и всякое. Ну, я вот что-то последнее время риторику наблюдал, несколько там смотрел каких-то выпусков, вот ребят, которые связаны с архитектурой, там, со стройкой, и в целом они говорят, да, ну, позвольте, господа, за какое время это было реализовано, и как это решало, ну, действительно, кучу социальных проблем, когда, ну, ты просто там даже пусть небольшую площадь имеешь, но она конкретно твоя, с твоим санузлом, с твоей кухней, ты не делишь там его соседом, алкашом, дядей Гришей никаким, и ты, вот тебе, пожалуйста. Это к вопросу о том, когда нам говорят сейчас, плодитесь и размножайтесь опять, да? Вот когда ребята хотели, чтобы с демографией в том числе было получше, они вот придумали, что давайте ударными темпами все это делаем. И прям, я насколько помню, же эту идею кто-то допиливал вот из европейских стран более, с более красивой картинкой, так скажем.
Я забыла имя архитектора, но да, я поняла, про кого ты говоришь.
Да, и что они взяли за основу вот именно советский опыт вот этих вот всех историй, именно концепцию там хрущевок этих пресловутых, да, и добавили туда, ну там, скажем, каких-то более изящных там визуальных, может быть, решений, где-то там сделали более это все, ну, юзабельным, что ли, и вполне себе это может работать. Поэтому вот так вот.
Ну, а вторая мысль у меня была, ну, ты, наверное, здесь как человек, который работает относительно в сфере недвижимости, да, ты же, я думаю, меня поправишь.
Сейчас нет, когда-то
был. Имел отношение некогда. Мне еще мысль такая возникла, что, может быть, это, знаешь, типа, если упрощение перепланировки, это звучит так, что как будто бы можно на этапе застройки не так сильно заморачиваться по поводу, неправильно наверняка сейчас употреблю прилагательное, но, знаешь, как эргономика жилья, да, чтобы не вымерять там какие комнаты по какому размеру удобно, что куда, что ты как подешевле бахнул проект, отстроил, и чтобы человеку было проще потом все переделать под себя.
Угу.
Вот как будто бы еще вот такой,
ну,
вот план.
Кстати,
но я не знаю, насколько заморачиваются на этом этапе.
Заморачиваются. Мы вот ходили с супругой, пытались на подножку уходящего поезда вскочить и поменять как-то квартиру, как раз в момент, когда поднимались ставки. И ничего не получилось по понятным причинам, потому что сейчас это очень финансово затруднительно у нас, к сожалению. Ждем лучших времен, как говорится. Но посмотрели несколько комплексов, и застройщики прям говорят, здесь можно снести практически все стены. То есть мы вот максимально даем, ну, в целом то, о чем ты говоришь, возможность вам потом придумать самим, что вы хотите здесь сделать. Хотите вы не трешку, а большую двушку с гигантской там какой-то, вот опять же, там с гигантским пространством, где здесь у вас для готовки, а здесь для каких-то мероприятий там и чего-то еще, там интертейнментов семейных. Пожалуйста, то есть вообще. И даже где-то специально, ну даже по качеству кладки видно, что ну, не особо-то вы... Ну то есть надо было сделать, да, там, чтобы дом ввести в эксплуатацию, потому что все же там начерчено и все остальное, но сразу тебе на входе прям говорят, вот здесь вот вы можете все переделать, никаких проблем. Но, опять же, предупреждают о том, что переделка эта должна быть официальной. То, что неофициальное, без вот этого вот процесса, это все на ваш страх и риск, потому что если что, вдруг вы там кому-то подали, продали, перепродали, ну, это какие-то вопросы к вам могут возникнуть. Вот. А что касается этого законопроекта, то помимо еще жилья для, значит, простого, да, там, квартир для проживания, еще обещают проработать какой-то вопрос по согласованию перепланировки помещений в домах, которые являются памятниками культуры и культурного наследия.
Вот, это потому уже что, да. Как-то...
С вопросом внутренним. История в чем? Хотят также оставить все необходимые согласования для внешнего фасада, но упростить перепланировку внутри.
Слушай, но внутреннее же, оно иногда тоже несет ценность, если там какая-то лепнина, плитка. Я следила в какой-то момент за ребятами, которые как раз, кажется, в Питере занимались тем, что они ходили по старым парадным и отмывали дореволюционную плитку.
Да, я видел,
прямо соскребали. Оттуда краску, восстанавливают, да, какие-то элементы. И, ну, видно, что это не наследие, так сказать, 90-х, начала 2000-х, что это явно какая-то свежая совершенно покраска. И, с одной стороны, в этом есть логика, потому что под слоем краски дореволюционная плитка не портится. Она сохраняется, как была. Но, с другой стороны, как бы, ну, зачем вещи, если ими не пользоваться, не наслаждаться?
Ну, да. То есть как она будто лежит сохранённая
десятки лет. Как будто бы можно было сбить эту плитку и положить какую-то другую, эффект был бы точно такой же, да?
Ну, и я про такие ремонты тоже слышал, когда люди говорили, а давайте мы вот, может, что-то реконструируем, но она прям вандальным образом вся была снята, хорошая, плохая, ну, то есть не суть важно.
А я знаю, что у нас так на Октябрьской здесь как некоторые экскурсоводы комментировали, что так реконструировали бани исторические, и что у них там лежала как раз дореволюционная плитка, и многие ходили специально в эти общественные бани для того, чтобы приобщиться к духу такой помывки эпохи НЭПа, да, давай вот так вот назовем, что-то вот такое. Но в какой-то момент, говорят, люди пришли, а там эта плитка вся сколотая, сваренная, лежит во дворе, вот, и вообще непонятно, а потом она просто пропала. И какие-то вот такие вещи тоже печально.
Ну, да, поэтому, не, я думаю, все-таки правильно ты сделала хорошее замечание, что надо тогда посмотреть, не подходить с каким-то единообразным подходом ко всем случаям зданий с культурным наследием, да, которые представляют там культурную ценность какую-то, потому что, ну, да. Если понятно, там внутри все просто в печальном состоянии, и там ничего уже не восстановить, ничего не спасти, то, очевидно, тут может быть какое-то упрощенное решение, что, пожалуйста, да, внутри делать, что хотите, а вот фасад не трогайте, восстановите. Вот. А если там внутри есть за что бороться, то будьте добры. Ну, не зря целое ведомство же, насколько я помню, занимается объектами культурного наследия. Да. Это все важная история. Ну, блин, а что касается новостроек, где...
Ну, типа, я вижу и плюсы. Вот как раз ситуацию, которую ты посвятил, про то, что, скажем, ты купил вторичное жилье, и так получилось, что в нем была какая-то несанкционированная перепланировка. Если упростить все это дело, разрулить вопрос будет гораздо проще. Да, и это большой плюс.
Ну, да, опять же, хотелось бы только понимать, какой критичности эти перепланировки можно вот таким образом узаконить. Потому что все-таки, если это какая-то прям супер грубая перепланировка, то, наверное, все-таки не надо. Потому что мало ли что случится, а потом из-за этого, там, не знаю, соседи понесут какой-то ущерб, а ты все нормально в госуслугах уже узаконил эту перепланировку.
А я сейчас еще продумала еще... Ты говоришь, я у меня только сценарий. Я сегодня вместо Игоря перебиваю тебя всю дорогу. Я подумала, вот как раз ты в начале рассказа об этом законопроекте упоминал заек, лужаек и прочего. Я начала думать об этом и подумала, а ведь странный аргумент. Смотри, вот у тебя, например, однокомнатная квартира. Ну, предположим, квадратов 45, да?
Ну, это хорошая однокомнатная. Это большая однокомнатная квартира.
Ну, такая.
По сегодняшним временам.
Перспективная однокомнатная квартира. И, например, ты вздыхаешь, говорит, ну, вот у нас малая жилплощадь, некуда нам рожать детей. На что тебе говорят? Ну, смотри, перепланировочка-то простая. Пару стеночек бахнул, комната. А если ужаться, две, и у вас уже трешка.
Ну да.
Да, 45
а
квадратов.
А в одной еще можешь этот шкафом посередине ее, знаешь, разделить, как вот. И у тебя вообще получается четырехкомнатная шикарная квартира.
Смекаешь?
На 45 квадратных метров. Что, плохо разве? Отлично, отлично.
Ну, если штабелями там лежать, да, можно же валетиком как бы спать. Это все прекрасно.
Ну, это прям возврат к каким-то стандартам, к которым не хотелось бы возвращаться.
Я шучу.
Да, поэтому вот так вот, господа, следите за, есть ли у вас незаконные перепланировки или нет, и если что, скоро можно будет порешать вопросик почти через госуслуги, вообще с минимальным пакетом документов. Ну, если примут это, кстати. Вот. Между прочим, очень смешное название этого правительства, ну как, смешное и настораживающее, потому что правительственный проект, в рамках которого в том числе вот этот вот законопроект прорабатывается, называется «Гильотина 2.0». Казалось бы, при чем тут незаконные перепланировки, да? Ну, вот так вот. Не знаю почему. И еще один законопроект показался мне интересным. Я, знаешь, в свое время залипал на сериал «Форс-мажоры». Знаешь такой?
Слышала, но не смотрела.
Ну, короче, он там про американских юристов. Вот это все, уважаемый суд, мы возражаем. Бам-бам-бам, они все в костюмах дорогих, там что-то решают вопросы многомиллиардных корпораций. Там. Ну, естественно, это все про United States of America. Право там совершенно иное, не такое, как у нас, значит, и много институтов есть, которые вроде как даже людям с юридическим образованием, ну, все равно не знакомы, потому что, ну...
У нас такого нет.
Я там, да, мог это слышать где-то в рамках там каких-нибудь предметов в университете, но глубоко мы их не изучали, ибо зачем, у нас это не работает. И вот одна из таких историй, в сериале там это часто показывают, это вот процесс, когда ты с неким государственным органом надзорным, который тебя пытается там привлечь за какие-то истории, официально достигаешь какого-то соглашения. То есть, ну, тебя не в императивном порядке штрафуют, а ты такой приходишь, говоришь, слушай,
а это, например...
есть косяк, ну вот, ну, допустим, там, я не знаю, не помню конкретных кейсов из этого, ну, возьмем условно там нарушение какого-нибудь, каких-нибудь положений там по конкуренции, да, там, антимонопольных. И вот там они говорят, ну, да, да, мы там частично согласны, вот давай мы в этом соглашении установим, что вот мы выплачиваем штраф там не в размере там вот таком вот, а вот в таком вот, но мы зато признаем вину, и ты там, короче, вот говоришь, я такой молодец, они вину признали, нам не пришлось там судиться годами, и все такое. Так вот, прорабатывают господа, и у нас такой похожий законопроект о том, что с проверяющими органами в целом тоже можно будет заключить некое соглашение, да, договориться, так скажем. То есть механизм, который даст возможность как компаниям, так и индивидуальным предпринимателям заключить с надзорным органом соглашение об устранении выявленных нарушений. Вот, и, соответственно, каким-то образом, ну, смягчить свое положение при выявлении у него там каких-то вот нарушений в его деятельности. Ну, довольно интересно, что вообще из себя представляет этот законопроект. Это, значит, дополнение, внесение изменений в федеральный закон о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации. И, собственно, они там говорят, что вот вы можете заключить соглашение. При этом, при всем, если ты ранее такое соглашение заключил, но его не исполнил, второй раз уже нет. Все, дружище, ты недоговоропригодный. Мы тебя будем, значит, при повторном привлечении уже максимально по всей строгости, значит, наказывать. Регулируют, что там должен быть, значит, и перечень нарушенных обязательств. То есть, ну, опять же, лицо фактически соглашается, что да, в моей деятельности есть вот такие-такие-такие-то нарушения. Потом в этом соглашении мы обязательно прописываем программу, как мы эти нарушения будем устранять, в какие сроки. И, значит, программа мероприятий по контролю за исполнением и по оценке исполнения этого соглашения. Значит, всего там не больше 3 лет срок действия этого соглашения, срок устранения этого, всех этих историй может составлять. И после этого обязательно еще с прокуратурой надо его согласовать. То есть, ну, это не абы какой-то процесс, что ты пришел, там какой-то специалист первого разряда, ты с ним вопрос решил, заключил соглашение. То есть его будут прям, ну, теоретически должны анализировать еще и сотрудники прокуратуры, насколько, ну, не идут ли там тебе как-то коррупционно навстречу, смягчая твою ответственность в этом соглашении. То есть вот они еще тоже посмотрят, скажут, да, действительно, окей. Вот. И, соответственно, потом, когда ты его выполняешь, приходит комиссия, смотрит по вот этой программе, утвержденной по этим методикам, исполнил ты его или нет. Если исполнил, то ты, собственно, молодец вообще, и все у тебя хорошо, ты себя повел как, значит, разумный участник экономической деятельности, и действительно твои там нарушения были вызваны не твоим злым умыслом, а ты там просто, ну вот, не знаю, начинающий предприниматель допустил такие нарушения, тебе контролирующий орган указал на них, ты по соглашению все устранил. Молодец. Ну, то есть как-то более, как будто бы на бумаге кажется, что более человеческое лицо у этой процедуры государственных проверок начинает появляться, потому что зачастую ребята, когда приходят с проверками из какого-то госоргана, говорят, ребят, у нас вот план, мы сейчас по-любому что-то у вас найдем, выявим, а вы там дальше, если хотите, идите обжаловать в суд. Нам вот вообще, ну, все равно на ваши сейчас какие-то замечания, на ваши там убеждения нас, что мы все исправим. Ну, в общем, вот такая вот инициатива.
Блин, а мне, с другой стороны, это, например, наоборот, не очень нравится, потому что я сторонница мнения, что у государственных проверок, ну как, не должно быть человеческого лица в том плане, что это должна быть максимально автоматизированная и прозрачная история. Да, как будто бы когда ты сейчас мне вот зачитывал, и у меня, знаешь, такой какой-то вайб серии, знаешь, этого, я не знаю, ну, даже не знаю, как описать вот эту договоренность серии, там и серии, ну, даю слово, ну, попутал, да, ну, больше так не буду. Вот, а если ты так будешь, они тебе как бы, ну, вот, слово ты свое, слово пацана ты не сдержал, предпринимательское, все, больше доверия с тобой...
Доверия тебе нет.
Да, по-хорошему с тобой говорить не будем. Ну вот как будто бы, я понимаю и плюсы, да, но как будто бы очень много человеческого фактора примешивается, который без того был. А сейчас его как будто бы больше, и оно вот немного...
Ну, слушай, я тут еще вижу еще один минус. Хотя сама инициатива, мне кажется, может быть благой, но я, тем не менее, тоже вижу минус в чем. Обычно я, как человек еще тоже в госоргане, успевшем поработать, и тоже имевшим определенные контрольно-надзорные полномочия, понимаю, что там человек, который первично составляет какие-то материалы и проводит проверки, это, ну, все-таки какой-то там специалист среднего, может быть, там и низшего уровня, да, там, условно говоря, там, первого разряда какой-нибудь специалист сидит за 20 тысяч, а тут ему говорят, вот проведи комплексную проверку там по какому-то вопросу, и, а там еще выходят с предложением, а давайте мы соглашение заключим. Ну, а какого уровня этот специалист первого разряда за 20 тысяч рублей? Ну, то есть, насколько комплексно он подойдет и насколько он вообще...
Ну, кто будет принимать решение об этом соглашении, это в этом плане?
Насколько, да, даже не решение о том, заключать его или нет, а насколько оно будет профессионально, глубоко и всеобъемлюще, вот. Ну, то есть...
Ну, я вот я с этой точки зрения, да, имею в виду, что как бы у кого достаточно компетенции для того, чтобы пожать руки в этом всем.
Да, потому что как будто бы ты, приходя в любой государственный орган, там уже когда в коммерческих организациях работаешь, и приходишь, там у тебя какие-нибудь ребята, там, а куча же всяких ведомств, которые на самом деле имеют контрольные, надзорные полномочия по всяким разным вопросам, там, начиная там от поверки счетчиков, заканчивая нецелевым использованием там земельных участков, и это все, ну, ты приходишь в какой-нибудь супер уставший офис, который даже офисом нельзя назвать, это контора, знаешь, это с линолеумом на полах.
Ну, календарик прям, бумажный,
да,
на стене.
Да, там сидят супер уставшие люди с пачками просто до потолка документов, которые ничего не успевают. Они, может быть, и рады в чем-то посидеть, глубже разобраться, но у них столько работы, что ты просто, ну, можешь формально подойти, да, там где-то по верхам чего-то хватать, да, там найти какое-то супер явное нарушение, или там наоборот, нарушение там может и не быть, но ты увидел формальные признаки просто, и ты не хочешь дальше разбираться, потому что, ну, сейчас, если ты будешь выписывать отказ, ну, там, не привлекать, да, к ответственности, лицо, то к тебе будет больше вопросов, а почему ты отказал, да, надо было их всех привлечь, да, вот у нас в прошлом году 300 было протоколов, условно говоря, а в этом году вы не дотягиваете, и как это так, статистика должна расти, и все, ну, вот, как будто бы еще такой инструмент дается, который должен реализовываться специалистом, который прям, ну, должен очень хорошо понимать и делает.
Я вижу потенциал вот этой всей истории, когда мы говорим про частности, да, когда идет какие-то единичные случаи, которые есть ресурс рассматривать индивидуально. Но когда идет какая-то потоковая история, да, ну, я для примера вспомнила, у меня подруга, например, сколько, ну, она директор одного из ресторанов сетевого питания, да, их, ну, по всей они России, и она говорит, например, скажем, вот, говорит, я понимаю, что там в одном из моих ресторанов, например, там, скажем, не хватает каких-то там вещей, да, и мы их на месте заменяем. Она говорит, ну, я понимаю, что проверку это не волнует, и я понимаю, что их и не должно это волновать, потому что у нас таких ресторанов там по стране, ну, условно говоря, например, ну, штук 500, да, и что это, каждому подходить индивидуально. Она говорит, это моя забота, как, типа, директора этого ресторана, чтобы все соответствовало. То есть, если чего-то не хватает, это моя проблема, я должна этим озаботиться. А не человек, который проверяет. Он приходит и фиксирует, что у вас что-то не так. Он не должен вникать, почему. Вот этот подход, мне кажется, вполне здравый.
Ну, это вопрос о том, что каждый должен заниматься своим делом сейчас просто. Ну, опять же, в разрезе большого бизнеса, я там тоже на практике своей знаю, что некоторые просто, ребята, даже когда там штрафы тебе, как физическому лицу, кажутся, ну, просто там, ну, знаешь, там 500 тысяч, там, миллион, ты такой, ничего себе, да это же... Но для предприятия это прям вот...
Это же, наверное, какой-то процент...
Да,
то есть... Как-то вот допустим, допустимых вот этих вот погрешностей, да, что да, нельзя да. же все делать идеально.
А ребята такие, ну, из руководства ты общаешься, говоришь, ну, можно там вот это, вот это, вот это сделать. Они такие, да нет, мы заплатим, и все, как бы.
А это иногда же может быть дешевле, наверное, чем, даже, чем закрыть
да,
вопрос.
Да, это может быть дешевле, или это быстрее просто по времени, чем ты будешь там судиться год и с непонятно какой историей. Ты, ну, эти цифры для предприятия огромного никакой экономии не являются. Это просто накладные расходы. Ну вот, ну да. А некоторые даже говорят, ну круто, это нам подсветило проблему, что вот здесь вот у нас история была. Ну вот у нас в частности была с Роспотребнадзором история, что значит глазурь ледяная на рыбе, которую привозят, она тоже по ГОСТу должна быть определенного, значит, размера. И если она больше, то это свидетельствует о том, что ее либо там неправильно везли, либо размораживали, перемораживали и всякое такое. И то есть ребята такие, ага, значит где-то, ну вот, закупали мы ее там черт знает где, значит, в странах, где ее вылавливают.
Значит, где-то на пути что-то не так.
Да, то есть где-то, значит, с трейлера этого, или как он правильно называется, этот большой рыбацкий корабль, в общем, где она была в сыром виде, да, там живая, ее перегружали в некие рефрижераторы дальше, и вот где-то, ну, потом с этих рефрижераторов выгружали и везли уже там либо колесным, либо ЖД-шным, ну, каким-то транспортом, то есть где-то в этой логистической цепочке есть какая-то проблема, что, ну, вот у нас вот это, по вот этому параметру мы перестаем соответствовать, и это, ну, повод для того, чтобы мы улучшили этот процесс. И мы в целом, ну, там, не против даже заплатить там штраф этот, потому что проблема такая действительно есть, мы ее проработаем, ее больше не будет. Но, опять же, если бы эта проблема была такая масштаба каких-то денег, вот как мы обсуждаем эти штрафы для держателей всяких персональных данных, да, которые там 3% от оборота или сколько-то там, ну там уже когда речь идет там об условном, не знаю, полумиллиарде, наверное, ребята такие, ну, здесь, конечно, спасибо, что подсветили проблему, но полмиллиарда мы платить не готовы.
Или Ундицелионе.
Да, Ундицелион, 2 Ундицелиона вы должны. Вот, поэтому... Не знаю, круто, что можно как-то дискутировать, да, в этом плане с государством, не просто императивно получать на те штрафы, заткнись, как бы, а вот как-то вырабатывать какую-то среду. Ну, но это, опять же, это работает только для людей, которые, во-первых, хотят, ну, наверное, развиваться как-то, да, потому что какое-то маленькое предприятие, которому вешают штрафы...
Ну, вот им как раз было бы хорошо вот эта вот инициатива, потому что, может быть, у них, типа, либо по незнанию, либо у них такая вот безвыгодная ситуация, что либо, условно говоря, вы эту рыбу немного переморозите, но вы ее довезете и все-таки продадите, и в итоге как бы у вас будет за счет этого шанс в следующий раз ее не переморозить. Вот какая-то такая история.
Да. Так что вот такие вот инициативы законодательные на этой неделе. Не стал я брать вот эту новость о том, что доллар улетел в небеса. Потому что, во-первых, это прерогатива Игоря Юрьевича. Он тут любит про курсы валют вспоминать.
Нам так и не написали, на чем считать.
Да. Мне написали,
к сожалению.
Вот, ну,
так что вы заходите и напишите, пожалуйста, в комментариях.
В чем считать курс? В каких вещах? Потому что в валюте уже, ну, как-то стрёмно. Я еще просто хороший мем увидел сегодня про то, что а ты, который просто чилит, у тебя нет ни доллара, ни евро, и тебе в целом, ну, по барабану. Я такой, ну да.
Это я сегодня. Мне сегодня скинули ссылки на какие-то там, вот там какие-то биржи, там курс обмена, ля-ля-ля. Я говорю, все классно, а зачем?
Что я там должен обменять? У меня, ну вот что, велосипед у меня стоит в подъезде.
Боже, я сижу, меняю минус на плюс, на-на-на-на-на, все будет хорошо.
Митя Фомин, свяжись с нами. Вот. Так что вот такие новости у меня сегодня. Я предлагаю, чтобы ты сейчас рассказала чего-нибудь нашим слушателям, ну и мне.
Я сегодня тоже с новостями. Тоже. У нас сегодня очень законный выпуск, законотворческий. Я сегодня тоже принесла всякие инициативы. Во-первых, нашла новость о том, что администрация президента решила обновить показатели эффективности для губернаторов. Вот, что сейчас действует закон с 2021 года, где существует 20 параметров оценки. Вот эту историю хотят пересмотреть и сделать оценку деятельности губернаторов более комплексной, более полной. Вот. Прямо сейчас, наверное, это ни на что не повлияет, но, может быть, в перспективе аппарат вот этих муниципальных управлений, да, там, и там краевых и прочих областных, они субъектов. Станут... Субъектов, да. Они станут эффективнее, потому что будет какая-то более гибкая система оценки успешности того, что они делают.
KPI для губернаторов, получается.
Оно так и звучит. Да, оно так и написано, KPI для губернаторов, то есть буквально. Потом, вторая новость о том, что даже две сразу. С одной стороны, Минсельхоз РФ на 2025 год полностью запретил вылов воблы в Волге и Каспийском море. То есть воблы не будет.
Есть история одна про воблу, я ее в другом проекте, значит, который я веду, мы в этом живем, рассказывал, но там он в развлекательном формате, а здесь теперь многое стало понятно после твоей новости.
Давай.
История касалась того, что, значит, моя супруга со своей подружкой решили, значит, купить воблы, ну, чтобы вечером, значит, посидеть. Вот. И пошли в один из магазинов.
У нее хороший вкус.
Ничем не примечательный. Ну, то есть обычный вот этот магазин пенных напитков и рыб. Назовем их так. Вот.
А
и...
там, кстати, всегда продается прям офигенная вот эта рыба всякая. Ее такой в магазине нет, а там она прямо как на подбор.
Да. А им говорят, что вот две воблы вам 700 рублей с вас.
Сколько?
На рыбу одну. 700 рублей.
Ой.
А потом... в тот же магазин зашел другой наш друг, который шел на нашу же вечеринку. Им, ему-то в ту же воблу в этом же магазине продали за 800 рублей за одну рыбу. И мы это, весь
это,
вечер...
Это какой-то ремарк, я прошу прощения. Того, знаешь, чтобы... знаешь, когда копил на галстук, он за час вырос там на несколько миллионов.
Вместо того, чтобы делиться там какими-то новостями о своей жизни, весь вечер обсуждали эту воблу. А теперь понятно, вылов запрещен.
Да,
ужас.
Вот. По данным Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за последние 20 лет запасы воблы уменьшились более чем в 2 раза. Уловы в 6 раз, а за весь период наблюдения более чем в 130 раз.
А ничего, это же очень много.
Это прям...
В 130 раз меньше воблы, чем было...
С начала наблюдений. К сожалению, я не знаю, когда начали наблюдать, но, в общем, вот за...
Ну,
годы последние
окей, хорошо,
прям
там,
просело.
Даже если
ну,
там...
я так подозреваю, что, наверное, самый большой интенсивный вылов был в советские годы, потому что тогда, ну, воблу, советский человек воблу не считает, да? Он ее вылавливает. Но какая-то вот такая история. Так что грустно. И вторая же новость, что российские рыбаки в этом году, по предварительным данным, выловили на 235,4 тысяч тонн лососей. Как бы, в общем, это самый худший результат с 2005 года. Лосося
то
почти
есть меньше
нет.
Всего?
2005 года, да. Лосося мало. Выловили плохо. Вот. И участники рынка и потребителям придется привыкать к новым ценам, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. Ну, именно ладно. С такой формулировкой.
Как будто бы в каждой новости ты уже эту читаешь закрывающую фразу. Ну, блин, с другой стороны...
Это грустно, потому что близится Новый год, а Новый год это бутерброды с рыбой и икра.
Каждый раз же выбрасывают каждый год видео в сеть, где вот эти всякие не очень благонадежные рыбаки, значит, добывают рыбу, которая, ну вот, с красной икрой, потрошат ее, и потом эту рыбу, саму рыбу, девать некуда, и они просто вот где-то, ну, поля этой рыбы выброшенной лежат, и ты всегда думаешь, боже мой, ну, неужели это прям вот... Вот настолько все плохо, что у нас официально мы ее мало выловили, и на прилавках она стоит умопомрачительных денег, а по факту просто людям выгоднее продавать икру, а рыбу там дальше надо что-то с ней делать, обрабатывать, каким-то образом ее вести.
Но мы цена на красную выкинем. Икру в последнее время тоже не балует, потому что я заходила
не
в магазин,
балует,
это такая история странная, когда ты видишь... черную икру и красную икру, и красная внезапно дороже. И это какой-то шок-контент, потому что обычно же всегда черная воспринималась как как-то деликатес, которым угощаешь. А тут уже и красная деликатес, и уже смотришь на вот эту как-то...
имитированную.
Да, из водорослей и думаешь...
Банка 3 литра 17 рублей, да?
Мой вариант.
Давайте, нормально.
Так что, ну вот как-то грустно все. Так что
если...
Да, мне кажется, поэтому надо закупаться сейчас. И кушать эту рыбу уже сейчас. Потом не будет.
Да. Ну, как-то грустненько.
Веселее не будет, Паша. У меня вся подборка таких грустных новостей.
Ну, казалось бы, вобла, которая была всегда дешевая, да, и как раз, то есть, весь спектр рыб теперь как будто менее доступен.
А вобла это же речная? Uh-huh. Вот, но это обе новости касаются речной рыбы, она же еще есть морская рыба, это немножечко другое. Но я думаю, с ней тоже все не очень хорошо, потому что сейчас за счет того, что, так сказать, в морских регионах местами либо шумно, либо напряженно, тоже же рыба уходит, и за счет этого и вылов, и промышленность, оно все немножечко подтормаживается. У нас, например, из-за этого, насколько я знаю, просело медийное хозяйство довольно серьезно. То есть у них там мидии не хотят размножаться в таких условиях.
Им даже мидии не хотят размножаться уже. А вы тут что-то говорите еще про других каких-то биологических особей. Ну что вы в самом деле?
Такая вот история. Угу. Продолжаем грустить. Дальше. У меня по накатанной. У меня веселых новостей сегодня не будет.
Так, я понял. Сентябрь горит, убийца плачет.
Ну,
давай.
Я же сегодня вместо Игоря. Я накидываю провокационные новости, которые всех бесят. Вот. Так вот, еще новость. Госдума намерена в несколько раз увеличить максимальный штраф за управление транспортным средством без ОСАГО. С 800 рублей до 5000.
Офигеть.
Вот так вот. Такое повышение произойдет впервые более чем за 20 лет существования института. Пишут, новый штраф будет совсем немного не дотягивать до средней стоимости полиса. Сейчас около...
Совсем немного.
Сейчас пишут, ну, чуть больше 7 тысяч рублей стоит полис.
Ну, я последний раз, по-моему, за 9 страховался, ну, там за 8 с копейками, и то это было, ну, типа, по низу рынка предложение, потому что там же тарифы тоже у них у всех плюс-минус стандартные. Я даже, если честно, не знаю, за счет чего один страховщик делает полис дешевле, чем другой страховщик на аналогичный транспорт, как это получается. Ну, окей, хорошо, ладно, допустим.
В общем, такое. Еще штрафы. Правительство поддержало законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним.
Разве не было уже такого? Что-то, мне кажется, эта инициатива уже давным-давно где-то вот плавала.
А новость свеженькая. Недавно, может быть, какие-то были другие суммы. Ну, я знаю, что в целом, если я не ошибаюсь, их нельзя покупать до 18.
А, может быть,
идее.
В этом ключе.
Вот. А сейчас хотят ввести
запрет. А
еще
здесь штраф. Мало того, что запрещено, еще и штраф. А кто его будет платить? Тот, кто реализовал энергетик?
Пока неизвестно, потому что это только в формате пока что предложения. Uh-huh. Вот, пока не очень понятно, что куда. Но вот, тоже не очень ясно, как бы, из чего кармана, как ты прав, будет это все платиться. Как будто бы тут замешано слишком много людей сразу. И кассир, и владелец магазина, и родители этого ребенка.
Не уследили за чадом, получается. Мало того, что он энергетик купил, который сейчас не дешевый, еще и сверху штраф заплатил за него. Вообще дорого вышел энергетик. Я к тому, что, а есть вообще у тебя, допустим, понимание о вреде? Вот, ну, то есть, как будто вот это вот тезис, этот энергетики, это вредно. Ну, я не спорю, может быть и вредно, то есть, ну, на чем это основано?
Ну, смотри,
что
в
это
целом,
вредно?
В целом, вредно, в принципе, все на свете, да, то есть, ну,
даже жить.
Любое вещество, яд важно лишь количество. Если мы рассмотрим энергетик поближе, у нас там есть кофеин, у нас там есть L-карнитин, у нас там есть сахар, ну, обычно все пугают сахар, но на самом деле его там не то чтобы сильно много, и там обычно еще идет какая-то газация и искусственные ароматизаторы. Проблема энергетиков и в целом, например, смешивать, скажем, например, кофе с колой, такой же будет эффект, в том, что у тебя одновременно сосуды нагружает кофеин, у тебя сосуды нагружает сахар резко, и это еще все идет под газацией. То есть это вредно, если ты фигачишь баночек 5 в день. Вредно, если у тебя проблемы с желудком, потому что это все прям, ну, не очень все полезно. Это вредно, если у тебя проблемы с сосудами или с сердцем. Это может сильно перегрузить. И может быть опасно людям, у которых есть проблемы с нервной системой, либо, например, непереносимость кофеина. То есть в целом оно, ну, не очень все хорошо. Но это если мы говорим про энергетики на базе кофеина. Потому что энергетики — это же вообще в целом широкий такой пул продуктов. Есть классические типа вот этого окрыляющего, да? И есть, например, энергетические напитки, вот, знаешь, вот это полезная вода, вот это, знаешь, типа водичка с витаминами, там, всякими вот этими. Это тоже считается энергетиком, просто немного другой. То есть есть энергетики спортивные, есть энергетики такие вот бытовые, которые мы привыкли вместо, там, вместо кофе. Плюс они же, например, есть с сахаром, без сахара, они есть разные по составу. То есть, ну, зависит от того, сколько ты его пьешь, делаешь ли ты это на голодный желудок там или нет и прочее. Я в этом году впервые попробовала.
Поздравляю.
Так получилось. Я что так хорошо разбираюсь? Как раз типа писала...
Почитала.
Писала серию материалов про энергетики, к нам заходил клиент.
Пришлось попробовать.
Пробовала них, втянулась в энергетики другого производителя. И действительно вкусненько, но эффект такой же, как от кофе. Я понимаю, что кофе вредный, да, что он там вымывает мне кальция из организма, я превращаюсь в бешеную псину от него. Но он вкусный. И мне как бы в целом...
не было в никакой части Гарри Поттера, да? Случайно, вот этого преобразования.
Ну вот, да. На самом деле Сириус Блэк пристрастился.
Всегда как будто бы... Ну вот, я сейчас понял, что довольно логично, да, что не только вот то, что мы привыкли понимать под энергетиком, является энергетиком, а еще вот эти все спортивные штуки и штуки, которые а-ля хелси, да, получается, да, там, ну, плюс-минус. Но я все-таки в классическом понимании для меня энергетик — это вот эта вот яркая банка, которая energy, drive,
Но это тоже неплохо. Но... Если, например, у тебя, скажем, планируется тяжелая силовая тренировка, и я часто, например, пью энергетики перед походом в спортзал. Когда, скажем, я понимаю, что я, например, плохо ела в течение дня, и мне нужно потренироваться, но я какая-то слабенькая, но при этом в мне не лезет еда. Я, например, могу съесть там банан и выпить там банку энергетика, и мне хватит энергии на тренировку, я буду чувствовать себя хорошо. И при этом это мне, ну, сильно ничего не сделает, ну, если за час где-то, чтобы не сразу, иначе сердце офигеет. Вот, и это будет ок, потому что я сразу всю эту энергию потрачу, весь этот сахар переработается, вот, и в целом я буду... позитивная энергия, если у меня будет хорошо.
Я просто всегда думал, что это маркетологическая история, маркетинговая, как правильно. Короче, в части того, что ну вот эта вся какая-то эффективность его, это, ну, много-много преувеличенная история, а это, по сути дела, ну, тупо бафнутый лимонад. Ну, с какой-нибудь там прикольной рекламной, значит, историей.
Ну, вот, слушай, смотрите. Так можно любое блюдо назвать, что это бафнутое что-то. То есть типа, ну, это же дело в подборе всяких, типа, компонентов и веществ, да, и то есть нужно это смотреть четко на состав, то есть неважно, что пишут, неважно, как рекомендуют, ну, те же энергетики, да, если возьмем. Если ты бахнешь себе в кружку кофе, сахар, еще там, не знаю, каким-нибудь спрайтом или пепсой сверху зальешь, и все это выпьешь, тебя жмыхнет точно так же. Может быть, даже хуже, потому что ты в итоге получишь там больше сахара, и там неизвестно, сколько будет кофеина, потому что ты чайной ложкой на глазок ляпнул.
Дескать, там-то хоть рецептурно это все, в каких-то хоть дозировках понятных, а здесь ты бахнул бахнул.
Ты понимаешь, сколько ты чего получаешь хотя бы относительно. И в этом плане, наверное, энергетик в банке безопаснее, чем сделанный самостоятельно дома на кухне как-то.
Ну, это да. Это даже звучит как-то странно, если честно. Не делайте сами дома на кухне энергетики. Это что-то какое-то, какая-то инициатива вообще.
Ну, в общем, любые продукты, они вредные, если ими злоупотреблять. Но если это какая-то разовая акция, или если вы понимаете, что вы делаете и для чего вы это пьете, ну, как бы... Почему? Как бы нет. То есть, ну, нельзя сказать, что я не призываю никого пить энергетики, не надо. То есть, типа, если в целом можно обойтись с минимальной дозой кофеина в своей жизни, это будет даже лучше, потому что у нас же сейчас есть вот этот культ кофеин. То есть мы сейчас куда ни пойдем в кофейню, пойдем выпьем кофе, и в целом я понимаю, что любовь к кофе у нас во многом рекламно навязана как раз-таки. И это не очень хорошо.
100%.
Потому что в условиях там постоянного хронического стресса еще себя шлифовать кофеином, это прям плохо, и это тяжело. И это истощает очень сильно организм, в том числе вымывает там всякие полезные вещества. Вот. Но делает ли это в целом кофепитие чем-то плохим? Ну, и там питие энергетиков плохим? Ну, нет. Да. Просто меняется наше отношение к здоровью, к культуре. Если мы возьмем, скажем, вред тех же энергетиков для детей, например, если мы почитаем какие-то относительно классические британские произведения, например, возьмем ту же Мэри Поппинс. Дети пьют кофе. И это, ну, нормально считается. Дети тоже там, например, пили кофе. Или если мы, скажем, возьмем в нашу реальность, да, в зеленом чае к кофеина больше иногда, чем там в каком-нибудь Нескафе, прошу прощения, да.
Ну, и, да,
и какой-нибудь там...
Кофе вообще,
и какой-нибудь пуэр тебя может унести в такой полет, что тебе будет прям не очень хорошо. Вообще, самое, типа, ок, что человек может пить, это, по идее, лучше всего даже не чай, это пить всякие, типа, как-то отвары из твари, да, если так пошутить. Потом компотики всякие и чистая вода. То есть, по-хорошему, все, что мы пьем заваренное или там всякие сладкие воды и прочее, оно все не очень хорошо. Ну, как бы, и что с того? Проснулся во мне Игорь Юрьевич. И что?
Ну и.
Ну и, да. То есть, типа, для детей не очень ок, потому что у подростков активная фаза роста, сосуды без того не успевают, нервная система без того расшатана и разболтана,
а
там
еще
вот эта лобная доля не сформированная, там все вот это вот. И если ты еще сверху все вот эти свои подростковые драмы еще сверху шлифанешь кофеином с сахаром, ну, наверное, это не очень хорошо.
Лучше не станет точно.
Нет.
Вот, да. Вот. Поэтому...
И как раз мы плавно подошли к последней заключительной новости. Угу. Тоже, увы, грустная, но тем не менее. Биржевые цены на кофе сорта арабика в среду продолжают бить рекорды, а среда — это сегодня, когда мы пишем наш выпуск. Они поднялись до самых высоких уровней с 1997 года, свидетельствует данные торгов. А это на минуточку год моего рождения. Самый дорогой кофе за всю мою жизнь, Паша, понимаешь?
Дороже не было.
Да, стоит 6995 долларов за тонну. Вот. Ага. Как бы они поднялись вот около 3% за последнее время. И вот кофе, дешевый кофе, все.
А арабика это, ну, базовый какой-то сорт, который в большинстве везде активно
да, смотри,
используется.
Есть,
вот это все
есть,
остальное
есть...
Кения, там это уже модные
нет,
всякие штуки,
нет,
они еще дороже.
Нет, смотри, есть, как это называется, вот это жила с бариста, он уже не бариста, но какие-то знания остались. Если у меня, конечно, наверняка дома заклюют, что я сказала все неправильно, и могут в комментариях сделать, поправьте меня, если что, но если я не ошибаюсь...
напишите, что вообще вы не некомпетентные,
ничего не понимаем.
Что вы вообще, чем мы занимаемся? Мы просто собираемся по средам и разговариваем о всяком, не более того.
Так вот, есть два таких основных больших сорта кофе.
Угу.
Есть арабика.
Угу.
Арабика, она при обжарке кислит и считается более дорогим и более качественным сортом кофе. Есть робуста. Робуста как раз дает при обжарке более горькое послевкусие. Их можно между собой смешивать, и могут получаться интересные ситуации. Например, скажем, арабика с добавлением робусты может давать такое немного шоколадное послевкусие на выходе. Но арабика считается более таким эталоном. Вот всякая Кения, Бразилия, ЮАР и прочее – это регионы выращивания. И от этого тоже зависит. То есть может, например, быть арабика Бразилия, арабика там ЮАР, арабика Кения и прочее. Это все будет арабика, но в разных регионах выращивания. За счет этого будет меняться ее ценность и какие-то вкусовые характеристики. Вот. Ну, это кроме того, что еще влияет там дата обжарки этого зерна, оно портится, оно начинает...
Ну, это как давно оно было обжарено.
Да, у кофе есть срок годности, и старый кофе начинает выдавать какие-то непредсказуемые спецэффекты. Вот, то есть в чем плюс обжаривать зерно относительно свежее? То есть его ты обжарил, немного полежало, и можно им заниматься. Оно дает тебе предсказуемый результат во время обжарки, да. Если оно старое, ты не можешь предсказать, какой результат ты получишь. Например, ты его там нагрел стандартные там, 15-10 секунд, а в итоге получил какую-то нефть. Или наоборот, скажем, оно тебе выдало какую-то супер горечь или что-то вот такое. И если дома ты скажешь себе «не», и, не знаю, молочка какого-нибудь ливнешь.
А в бизнесе это критично.
Это все. Критично, потому что у них строгая рецептура, и более того, они же, например, кофемашину настраивают каждое утро и проверяют в течение дня в зависимости от погоды, потому что на варку кофе влияет влажность, давление, температура на
гороскоп
улице.
Гороскоп бариста.
Ну, условно, да. Угу. То есть, например, если на улице гроза, нужно перенастраивать кофемашину, потому что это повлияет.
Серьезно.
Серьезно, да.
Даже если там ты стоишь где-нибудь в глубине здания, это...
Может повлиять. Может
кошмар
повлиять.
Какой.
Поэтому надо настраивать постоянно.
Ну,
да.
Слушай, мне кажется, это же делают, прям настраивают в зависимости от вот таких вот изменяющихся параметров, только очень какие-то профессиональные участники рынка, потому что какая-нибудь маленькая кофейня
где-нибудь...
Нет,
почему? Почему? Мой молодой человек работает у нас вот в Краснодаре, 2 или 3 точки. И это не кофейня нигде не в здании, это такое, ну, чашка на центре города стоит. Вот. И они каждый день проверяют эту кофемашину. Ну, иногда, иногда в течение дня проверяли. То есть это, от этого
это вопрос
зависит...
ответственности бизнеса, опять же.
Нет, это вопрос вкусовых качеств продукта. Если ты не настроишь эту кофемашину, ты сделаешь человеку невкусный кофе.
Да,
он
да,
не вернется.
Да, да, но опять же, это упирается в то, что ты просто не заработаешь. У тебя будет...
Ну, разумеется, да.
Ну, да, если ты халатно относишься к этому всему, и ты такой, да, ну, блин, ну, все равно придут, купят, и там где-то в проходном месте, и пофиг, что ну, через там некоторый период времени все такие, ну, что-то прям вообще не ок, и ты закрываешься чисто потому, что ты вот эти вот мелочи, ты на них махнул рукой и не стал этого делать.
Ну, слушай, мне кажется, кофейня — это такая культура, где мелочи решают все, потому что очень часто же люди приезжают в какие-то конкретные кофейни, потому что они распробывают. Они приезжают иногда даже к конкретным бариста, потому что иногда ты приезжаешь в одну и ту же кофейню, и вот все такое же. Та же машина, тот же ГОСТ, да, там, тот же кофе, но невкусно.
Это сейчас на заметку мамкиным бизнесменам, которые думают, открою кофейню, она будет сама собой качать, и все будет классно. Там, да, процессов тоже...
Нет. Там прям дофига всего. Да.
Ну и кофе еще подорожал.
Кофе стал дорогой.
Жесть.
Вот. Все будет дорого и ничего не будет дешево. К сожалению, вот такое резюме у моего дайджеста новостей.
Ненавижу все платного, я как говорится.
Да.
Ну, да, ну а что такое? Вот весь год такой, а что вы ожидали? Все цифры к этому и сводились, и все мы прекрасно. Уже, наверное...
еще не январь, у нас еще есть целый месяц понаблюдать.
Прям совсем вдруг такой инвестиционный климат. Так все классно будет, здорово. Не, ну верим в лучшее, конечно. Верим в лучшее, но новости почитываем, и тревожно так чуть-чуть это самое становится, если честно. Вот такой вот выпуск без Игоря Юрьевича. Извините, что без провокаций. Но, камон, там новость была про то, что воблы мало выловили, и она подорожала. Давайте тоже. Не будем так судить нас строго. А вот на сегодня все. До следующего выпуска и пока-пока.
Пока.